Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной Игорь Харитонов.
Добрый вечер всем.
Сегодня 8 августа 2022 года, и наша тема сегодня – русофобия в Европе. Реальность или фейк? Тема не очень большая, с моей точки зрения, но это оставит нам больше времени на вопросы, на которые нам всегда не хватает времени, что обидно, наверное, для слушателей. Итак, что касается русофобии. Вот, Игорь, какой твой взгляд изнутри, так сказать, как ты это видишь, проблему?
Ну, надо сказать, что я не в Европе нахожусь.
Вот, именно поэтому я тебя и спрашиваю.
Ну, у меня на этот счет свое мнение, и оно кардинально отличается от мнений пропагандистов. То есть, как таковой русофобии в Европе нет. Есть отдельные личности, но они везде есть, которые ненавидят другие нации, расы, там, людей, говорящих на другом языке, имеющих другие привычки. Это всегда было, всегда есть и всегда будет. Если, это же как сказать-то, если мы заходим, скажем, в университет и спрашиваем образование, да, 100% респондентов нам дают, значит, 100% результат высшего образования. И мы, что, у нас вся страна имеет высшее образование? Нет, только в этом институте. Если мы заходим в пивнушку, то у нас получается вся страна алкоголики. Вот. Если мы заходим еще куда-нибудь, ну и вот так вот все это. И, соответственно, ведь кто раздувает эту тему по большей части? Это те наши товарищи, которые от нас отсюда благополучно свалили туда. В общем, ну как бы, они же Россия, вот они от нас свалили, и они оттуда как бы нас ненавидят. И именно они эту тему по большей части поднимают. И понятно, что там местные власти тоже прислушиваются к ним, потому что других-то нет, а сказать-то нечего. Да. И получается, что в общем целом, ну немножечко где-то нас недолюбливают. Ну скажем, Прибалтика недолюбливает там по понятной причине, это вот они Советский Союз нам простить не могут. Хотя сами понимают, что в Советском Союзе они жили ну на несколько порядков лучше, чем сейчас. Потом много вопросов у меня, скажем, вот Грузия, была война, оттяпали у них там территории какие-то. Что они, враги нам что ли? Да нет, приезжай, отдыхай, пожалуйста, никаких проблем нету. Вот. Другое дело, там есть некоторые проблемы, когда человек хочет приехать туда на ПМЖ. Вот тут проблемы возникают. А так, в общем-то, не было их и нет. Вот. Потом те же страны Восточной Европы, пожалуйста, любые русские туда приезжают, все там нормально. Я больше скажу, сейчас в интернете много роликов появляется, но насколько они фейковые, я не могу сказать, потому что я же проверять их не умею. Но там вот, скажем, выходят люди за Украину, значит, мы тут всех победим сейчас, все с украинскими флагами. Все. Местное население аккуратненько их так сворачивает в кучу и в сторону отодвигает. И рядом проходит там кто-нибудь с русским флагом, на него даже внимания не обращает, как так и должно быть. То есть, ну, не знаю, мое мнение такое, что как таковой русофобии ее просто нет.
Ну, ты знаешь, я дополню твою, так сказать, мысль, потому что я не возражаю ей, я наоборот ее просто дополняю своим личным опытом, скажем так. Ну, во-первых, мой предшествующий опыт говорит о том, что люди в Европе, ну и в частности в Германии и во Франции, которые я знаю лучше, чем остальные страны, они вообще крайне неодобрительно относятся к тому, когда какие-то третьи лица или государства начинают выяснять отношения между собой. Ну, там типа русские, украинцы, там тамилы и какие-то шри-ланкийцы, там я не знаю, кто еще. Но во всяком случае, вот это им категорически не нравится в любом случае. Потому что, ну, когда у них происходят собственные забастовки, там, это они как-то частично относятся к этому пониманием, частично с раздражением, но понимают, это свое, это свои проблемы. А вот когда люди приезжают к ним и начинают им выставлять свои проблемы на показ и более того выяснять отношения между собой, а еще хуже чинить неудобства какие-то местным жителям, это однозначно воспринимается негативно и практически повсюду. Но что касается моего личного опыта, то вот я недавно был в Греции, но в Грецию сейчас напрямую не пролететь, вот, поэтому я ехал через Латвию. И, так сказать, обогатился личными впечатлениями как бы от двух стран ЕС сразу. Причем Латвия, так, судя по сообщениям наших СМИ, занимает такую отчетливую как бы русофобскую позицию на официальном уровне, во всяком случае. И поэтому мне это было интересно сравнить, так сказать, с личными впечатлениями. То есть, вот что я, как говорится, имел и видел. Ну, первое впечатление – это то, что, конечно, в Латвии, ну, скажем так, украинский флаг присутствует примерно в той же пропорции, что и, собственно, латышский. Ну, скажем так, на всех автобусах в Латвии, да, на двери наклеена наклейка с украинским флагом. Причем, учитывая то, что это наклеено на всех дверях и абсолютно всех автобусах, то понятно, что не это какая-то частная выходка, а это как бы централизовано, вот все это, так сказать, обклеили по государственному велению, ну и, естественно, не срывают именно по этой же причине, да, что это не какое-то самостийное какое-то там действие. Второе, это вот Рижский аэропорт, у него перед входом, ну, такое, типа кольцо, что ли, состоящий из флагштоков, видимо, для того, чтобы там вывешивать какие-то национальные флаги в случае, если вдруг Рига станет каким-то международным центром. Ну, короче говоря, половина из этих флагштоков занята латышскими флагами, половина украинскими. Вот, как бы, официальная точка зрения это вот такая. Теперь я, так сказать, перехожу уже к бытовой. Ну, естественно, ни на каком латышском языке я общаться не мог, потому по той причине, что я его не знаю. Вот, от слова совсем. Но никаких каких-либо ограничений, так сказать, в пользовании русским языком ни в каком виде, ну, я не знаю, где там, ну, на автостанции, там, в ресторане, в аэропорту, там, где-то еще, ну, вот просто не было. Я ничего не могу сказать, чтобы кто-то мне отказался отвечать там по-русски. Мне был один случай, когда мне продавали автобусный билет. Тогда девушка такая достаточно юная, она не то чтобы не отвечала, но она не отвечала мне во всяком случае. То есть я у нее попросил автобусный билет, она мне его выдала, я сказал там сколько стоит, причем, понимаете, я почему-то в обиходной речи нагло путаю евро с рублями. Вот, поэтому я ей сказал, сколько он стоит, там, рубль 15, вот, она просто кивнула, так сказать, вот, я ей заплатил, естественно, евро 15 центов, это столько стоит автобусный билет, да, в Риге, вот, и, соответственно, как говорится, вот, получил его. Ну, и там разрыв был какой-то между рейсом авиационным и временем прибытия моего в Ригу, примерно полдня. Ну, вот по эти полдня я так как-то поболтался по Риге, так сказать, спрашивал там какую-то дорогу. Мне, в общем, все отвечали, как говорится, на том языке, на котором я спрашиваю. Посидел в ресторане. В ресторане тоже никаких проблем не было с обслуживанием. Перед выездом, вылетом, там купил бутылку пива, да там был какой-то уже в аэропорту. Снова никаких проблем. Я, честно говоря, ждал этих проблем, но что-то их не было. Вот поэтому я вам честно докладываю то, что есть на самом деле. Значит, единственный пунктик, это я, кстати, в качестве меры предупреждения хочу сказать для всех, кто летит через Ригу. И если им такое возможность, то есть такое желание вдруг представится. Я уже давно заметил, что у каждой национальной таможни есть какие-то свои собственные фейки в голове. Вот у рижской таможни, предупреждаю, фейк такой. Оно любое то, что не является твердым телом, считает жидкостью. Ну, конкретно это коснулось моего солнечного крема, который лежал у меня доверчиво в сумке. Они его торжествующе вытащили и сказали, что жидкость в ручной клади, так сказать, переправлять запрещено. Но я попробовал доказать, что это все-таки крем, а не жидкость. Блин, все, что не твердое, все жидкость. Вот у них такой физический взгляд на вещи. У них есть масса других послаблений. Я о них сейчас не буду говорить, просто для того, чтобы они, так сказать, не завинтили гайки. Но вот их конкретно, так сказать, свой поворот мозгов, он почему-то вот именно на теме жидкостей случается. Кстати, в довершение вопроса, я уже когда летел обратно из Греции в Ригу, они мне, кстати, когда изымали его, так сказать, и бросали торжественно в урну, вот, говорили о том, что это европейские правила, мол, они тут ни при чем. Все на русском было, кстати. Я, значит, когда уже летел из Греции, у меня что-то как-то запала эта вещь, так сказать, в мозг. я оставил у себя вот с этой самой ручной глади нарочно полбутылки воды. Ну, вода просто, пол-литровой бутылки. Судя по европейским нормам, ее провозить нельзя, потому что тара более 100 миллиграмм. Вот, там еще внутри жидкость, как жидкость, то есть настоящая из жидкости. Но я, тем не менее, решил проверить, так сказать, греков на вшивость. Вот, греки, значит, провели это все через свой этот самый сканер, увидели, почесали репу, что-то между собой перемолвились. Сказали, да, иди нафиг. То есть греки в этом смысле оказались как бы гораздо большими пофигистами. Ну и, в общем, понимали, что это бред собачий. Вот. 20 лет вводить ограничения на авиаперевозки из-за того, что там какой-то сумасшедший в американском самолете там какие-то жидкости хотел и не намеревался смешать, но так и не смешал. Вот. И они якобы были горючими. Ну, в общем, все понимают, что это вот уже крейзи полное. Вот. Ну вот до конкретно латышей это не доходит, о чем я, то, собственно, вас и предупреждаю. Ну и вторая часть, это, пожалуй, личные впечатления о Греции. Значит, я почему об этом говорю? Потому что все вот эти вот рассказы о русофобии, так или иначе, они базируются на личных впечатлениях. То есть кто-то кого-то там услышал в парижском метро, русскую речь там и набросился с кулаками там или что-то такое. Во Франции это не любят, это я сразу говорю. Тот, кто набросился, он сильно не прав. Вот, потому что там в ментовке с ним не будут долго чикаться на этот счет. Это, ну, не камильфо. Но, тем не менее, вот поэтому я, собственно, обогащаю это своими личными впечатлениями. Каких-то там, я не знаю, ограничений там и чего бы то ни было подобного, связанного там в отеле, там у друга моего в магазине, там в общении с греками. Ну, то есть, вот не было от слова совсем. Я был специально внимателен как бы к этой теме, вот ждал, вдруг что-то произойдет. Ну, на пляже где-то слышал русскую речь. Ну, было такое, но никакого ажиотажа это не вызвало. Там дама какая-то с детьми. Добавило впечатление, пожалуй, только то, что, ну, я на отельный пляж выходил буквально раз или два, а в основном там много достаточно таких, ну скажем, диких мест, на которых интересней отдыхать, с моей точки зрения. Хотя они, может быть, менее обустроены, оккультурены, но тем не менее, вот мне это как-то зашло. И вот в один день я попал на пляж, вернее, он был недалеко там от дачи моего друга, который, ну, скажем так, по конфигурации местности рассчитан на одного человека. Вот один может там разместиться комфортно, а все остальные будут как-то сбоку припеку. Ну, и я пришел туда первым, поскольку он близко, ну, и, соответственно, занял его. Ну, и я видел за это время, пока я там лежал, что и купался, соответственно, что несколько человек подъезжало на машине, там, разворачивался, уезжал, видя, что я там нахожусь. В общем, для всех это было понятно. Ну и когда я собрался уходить, то подъехала очередная машина. И тоже, значит, завидев меня, так сказать, стала разворачиваться. Ну а я, подойдя ближе, увидел, что она как раз с украинскими номерами. Ну и поскольку стекло было открыто у водителя, там сидела дама за рулем, я ей говорю, ну вы-то можете проезжать, там я освободил сейчас место, так что там все свободно, такой нормальный пляж, все. Вот. Она мне отвечает, кстати, на очень чистом языке, так сказать, русском, без какого-то ни было акцента. Вот, что да нет, мы просто тут вот ездим, смотрим от прибрежные пляжи. Давайте я вас подвезу. Дорога была в гору, так что я не стал отказываться. Вот. И поэтому она меня подвезла вот, на таком Porsche Cayenne. Ну, не самая хилая тачка, да, прямо скажем. Вот. Ну и по пути успела рассказать, что они здесь вот на 2 месяца. Вот, как бы, так сказать, передыхают, так сказать, от всего. Ну и вот так мы очень мило расстались. Вот, я ее потом еще видел в нашем поселке, она там гуляла, так сказать, с какими-то своими детьми. Так что, в общем, никакого напряга, так сказать, наше общение не вызвало. Вот у меня суммарно, понимаете, такие впечатления. В общем, они как-то на русофобию не тянут. Так что в этом смысле я вот просто подтвержу впечатление Игоря, как говорится, изнутри России, что и вовне ее, так сказать, ничего похожего я не заметил. Кстати, на обратном пути, ну так мне пришлось потусоваться несколько часов в аэропорту, как раз из-за того, что мало было, у меня было много времени, точнее говоря, погода была не очень. Вот, и за это время я вот со всеми, кем там был, со всякими продавцами, там, киосками, там, чем-то еще, ну, надо чем-то заняться. Вот, общался, так сказать, соответственно, на русском языке, ну, абсолютно никаких проблем не было, ну, то есть вообще. Поэтому у меня такое впечатление общее сложилось, чтобы суммировать тему, что если эта русофобия существует, она существует на каком-то таком официально правительственном уровне. Вот вывешивание флагов там, где-то что-то кому-то заявить и тому подобное. А на бытовом уровне, в европейской среде в целом, она совершенно отсутствует. Ну, то есть, просто вот не было повода за что-то зацепиться. Может быть, ну, зацепиться с точки зрения повода, о котором можно было бы говорить. Может быть, это существовало несколько месяцев назад, я не знаю, что в феврале или марте. Вот. Но сейчас, вот июль месяц, я говорю про июль, этого совершенно существовало от слова совсем. Вот такие вот суммарные впечатления. Ну, вот. Я не знаю, Игорь, как они тебе приходится, так сказать, в соответствии с твоими мыслями или нет.
Ну, у нас нормально все с финнами, скажем, нормально все с теми же эстонцами. Автобусы как ездили, так и ездят, что в Хельсинки, что в Таллин. Только с разных вокзалов они отъезжают. А есть еще один момент, который меня сначала напряг, когда я узнал эти новости. Это то, что в Европе, значит, для русских, ну, граждан Российской Федерации, начали перекрывать счета, банковские счета. А потом я просто сообразил, блин, как бы на Западе тоже знают, что большинство денег здесь все равно наворовано. Вот. Mm-hmm. А отнять наворованное, это же святое. И потом они перекрывают не только у русских, а вообще у всех, кто связан каким-то образом со странами третьего мира. Там, скажем, с той же Венесуэлой, с той же, как и Эквадор там какой-нибудь, да, вот, та же Россия, скажем, тот же Иран. Вот. Ну, в их понимании, что это как бы деньги нечестные, надо бы отнять, попробовать. Ну, вот и пробуют. А наши почему-то рады, везут туда все это. Вот, а так, ну это да, я с вами согласен абсолютно, это именно уровень государственной пропаганды. Что здесь, что там, а везде все одно и то же. Это примерно как вот спросить, вот у нас в России есть ненависть к американцам. Ну нету вообще никакой. Я просто с детского сада помню, как у нас все время там Америка, загнивающий капитализм, вот доллар прямо в понедельник после обеда рухнет, все, и мы тут станем самые великие. Ну это вот 50 лет длится. И даже за мою жизнь это, в общем-то, на массы народного сознания никак не повлияло. То есть, приезжают американцы, нормально все у них, в общем, мы туда ездим иногда, в общем, ну, как-то такого вот, как сказать, вот чисто такого отношения нету. А то, что вам девушка могла не ответить в Латвии на русский язык, скорее всего, она его очень плохо знает. То есть это я правда. Знаю несколько латышей, которые плохо знают язык, и поэтому они стараются не говорить. Если бы вы спросили по-английски, она бы, скорее всего, вам ответила.
Игорь, обижаешь. Я ей попробовал сказать и по-английски. Оказалось, что с английским она не больше в ладах, чем с русским. Так что не надо думать, что они там все такие англофилы, понимаешь, что просто вот по-русски западло сказать, а по-английски там прям шпарит там только в путь. Это как раз впечатление обратное, понимаешь? На самом деле они гораздо лучше владеют русским языком. Вот. Это та же самая ситуация, тут у нас много вопросов, Завич, как с бойцами Азова. То есть вроде вот такие вот укрофилы, ну блин, круче некуда, круче вареных яиц, понимаешь? А когда их вот как допрашивают, оказывается, все так чисто по-русски говорят. Просто где учились, хочется спросить. Вы же там уже на море должны вообще там еле-еле кубекать. Блин, ну никакого акцента, прям вот как родной, запусти его сейчас в среду, не отличишь. Да, но это так, заметки на полях. Кстати, как только у меня действительно попался, да, вспомнил второй случай, когда у меня изъяли этот солнечный крем, то другая, я естественно пошел, так сказать, сразу же в duty free там и купил этот крем. Может, они там в паре работают с таможней, я не знаю. Но, короче говоря, пришлось его покупать. Вот, и там девушка на кассе действительно, так сказать, как-то помахала ушами приветливо и сказала: не понимаю, там то все. Ну, тут же подскочила другая дама, так сказать, и мы с ней по-русски разобрались совершенно отлично. Она тоже говорит без всякого акцента. То есть, ну, вообще просто, я не знаю, то ли они где-то лингвистические курсы проходили. Вот, понимаешь, ну, язык-то русский, в общем, достаточно сложный, своеобразный. И вообще по акценту отличишь. Блин, ну, я не знаю, я, может быть, на всю вот эту вот поездку, ну, встречал там одного или двух латышей, которые так с едва заметным таким легким акцентом. Ну, все остальные, понимаешь, хоть на лингвистические курсы их пускай, понимаешь, ни акцента, ничего, не понимание. Ну, это так, к слову, я не против, пусть говорят и на своем языке, пожалуйста. Но, во всяком случае, русский им стеснений не доставляет, это я убедился точно. Включая продавщиц на рынке, я и там побывал, так сказать, как бы для обозрения поляны. Ну, хорошо, давай перейдем тогда к вопросам, Игорь, если ты не возражаешь, у нас их тут много. Вот. Мы будем стараться отвечать более-менее в телеграфном стиле, именно по этой причине, что их много. Я начну с тех, которые остались с прошлого раза, чтобы вы не думали, что мы их зажимаем. Так, вот наш любимый тролль АY. Неужели патриоты еще не окосели от пропагандистского вранья Коношенкова? Если верить всему, что он балаболит, украинская армия не менее 3 раз уничтожена. И денацификацию с демилитаризацией позабыли. Вы знаете, насчет последнего вам не повезло, потому что денацификация с демилитаризацией поминают буквально каждый день. Вот не далее, как сегодня, я видел какое-то награждение. Там, по-моему, генерал-полковник Центрального военного округа награждал военных. Как раз попомнил борьбу с украинскими нацистами. Ну, не свезло вам. Я понимаю, что очень хочется, но не получилось. А вот что касается Коношенкова и вранья про украинскую армию. Вы знаете, про людские потери как-то вот суммарных цифр у нас никогда не было. В том смысле, что ну, сообщают по российскому, во всяком случае, телевидению, что вот там уничтожено такое-то подразделение, столько-то, до такого-то количества человек. Но чтобы кто-то специально вел мортировок уничтоженных на Украине военных или не военных, ну вот знаете, вот нарастающим итогом, как это делается там, допустим, по гаубицам, по хаймарсам, там, я не знаю, по залповым установкам, вот нет такого. То есть такое впечатление, что при том, что российская армия несет гораздо меньшие потери, чем украинская, это уже как бы очевидно всем и украинцам, и Западу. Вот не гордится как-то российская армия числом уничтоженных врагов. Во всяком случае, накапливая их как, так сказать, такой итог. И кроме того, ну, если брать за основу украинские источники, которые, по-моему, еще в мае месяце говорили о том, что Украина собрала уже 1 000 000 армию. Ну, правда, ей не поверили американцы. Они сказали, ну, так 1700 это максимум, а остальное врут. Украинцы тут же поправились, официально сказали, ну это если вместе считать полицию, резервистов, таможню, в общем, короче, всех, если можно призвать, то типа 1 000 000. Ну понятно, да, что это такой вот разговор от фонаря. Вот, но во всяком случае об уничтожении 700 тысяч человек российская армия явно не отчитывалась, а тем более о троекратном уничтожении. Так что я понимаю ваше настроение, понимаю ваш порыв. Понимаю, что вам это не нравится, но вот реальность такая. Так сказать. Так что косеть тут не о чем. Ну, конечно, Коношенков, он не автор 95-го квартала. У него такой вот харизмы, понимаете, чтобы так шутить, типа там Арестовича или там Зеленского, ну нету. Ну, не тот персонаж. Ну, как может, собственно, чего, ныне претензии. Пожалуйста, Игорь, если хочешь что-то добавить.
Ну, я могу добавить только одно. Вы удивляетесь Коношенкову. Послушайте Арестовича. Украинская армия уже 3 раза захватила Москву, 2 раза Сибирь и подходит к границам Соединенных Штатов там вот на наших восточных территориях. Ну, примерно так. То есть, никто не удивляется. Ничего, все нормально у всех.
Нет, ну, понимаешь, Игорь, мы с тобой находимся вот в положении, ну и все, наверное, наши слушатели, как болельщики на футбольном матче. Неудобно сравнивать войну с футбольным матчем, но каждый болеет за свою команду. Понимаешь, и в этой команде, так сказать, наверное, особенно в случае, если она терпит поражение, ну а реальность такова, к сожалению, вот, хочется ее как-то подбодрить, так сказать, веселыми криками там, ура, так сказать, все равно мы побеждаем, все равно, так сказать, нам забили, но это их поражение и так далее, и так далее. Я понимаю вот это вот моральное состояние, но изменить положение дел на фронте я, к сожалению, не могу, как и вы, впрочем. Вот, поэтому вот так все есть, как есть. Еще один вопрос вот нашего старого слушателя Евна 785. Кто все-таки ударил по СИЗО с азовцами в Еленовке? Идут обвинения с обеих сторон, кому это выгодно и где правда. Вы знаете, ну вот ответ заключается в вашем вопросе, кому выгодно. Я полагаю так, что если бы Россия хотела как-то там изъять из обращения, да, так сказать, вот этих вот заключенных в СИЗО в Еленовке, то есть полка АЗов, то им совершенно незачем было туда стрелять ракетой. Понятно, даже по фотографиям они появляются и в западной прессе, и в нашей, что, ну, понятно, что пролом с крыши. Очевидно, что взрыв идет сверху вниз. Да, понятно, что он там все испепеляет. Ну, какой смысл по заключенным уже твоим, которые ты имеешь тут у себя, так сказать, стрелять по ним ракетой? Кроме того, во-первых, можно попасть, можно не попасть, это тоже существует. Но самое главное, если они в твоей власти, уже полк АЗОВ объявлен террористической организацией. Вот было решение Верховного суда. Оно было там через несколько дней, там, после этого удара, но оно ожидалось явно. Ну, какой смысл? Ты его можешь просто как террористическую организацию, так сказать, всех этих участников там посадить, в конце концов отдать на правосудие там, в ДНР, где существует там высшая мера наказания, там прочее, прочее. То есть вот смысловая часть полностью отсутствует. Поэтому с точки зрения, кому это выгодно, это очевидно, это только украинский может быть удар. Какую он имеет морально-этическую сторону при этом, как бы можно об этом уже не говорить, потому что она очевидна. Вот. Но с российской точки зрения, так сказать, стрелять по своему же собственному учреждению, чтобы типа никто не заметил, как мы их уничтожили, при условии, что они уже находятся в плену, ну, это просто не глупо, глупо, бессмысленно, я не знаю, как еще это назвать. Но это опять к Арестовичу и Зеленскому вопросы в большей степени, с точки зрения разумности обвинения. Пожалуйста, Игорь.
Ну, я согласен полностью. И более того, там же есть кадры, когда в первый же день после взрыва они там нашли кусок ракеты этой. Ну, то есть у нас этих ракет нет. То есть, и потом такой момент, сейчас что-то последнее время, скажем, для украинцев это выгодно вдвойне, потому что люди, которые служили в этом Азове, они очень много знают о тех, кто им отдавал приказы. Им надо от этого как-то избавляться. Это то же самое, что вот тот случай в Буче, той же, да, когда разложили трупы, все списали на русских солдат.
Вот. Ну да, нет, ну, безусловно, тем более, что в этом прослеживается какая-то хоть преступная, но и логика. Потому что я понимаю, что не все азовцы будут, так сказать, как бы закладывать своих коллег, да, у них там есть какие-то идейные. Но чем больше, так сказать, всего контингента, да, тем больше очевидно шансов, что один что-то покажет на второго, второй на третьего, третий на четвертого, ну и в итоге, как говорится, выйдут на всю цепочку. Поэтому с этой точки зрения, так сказать, уничтожить какую-то часть элементов, хотя бы, по крайней мере, те, которые оказываются в доступности, представляется, ну, неоправданным. Я не могу оправдать такого рода действия, но, так сказать, какая-то преступная логика, но в этом есть. Так, вот еще вопрос тоже нашего тролля. Игорь, почему РФ не активизирует в Европе свою ценную агентуру с целью дестабилизации империалистических режимов? Агентов хоть отбавляй. Чубайс, Четваркин, Гуриев, банкир Банка Москвы, Бородин и других шпионов СВР. Слушайте, вот вы бы, интересно, им где-нибудь этот вопрос задали, насколько они считают себя шпионами СВР, я думаю, каждый из них бы взорвался по этому поводу отдельно. просто дарю мысль. Да, используйте ее, как будет возможно, прямо им напрямую. Пожалуйста, Игорь, если что-то хочешь добавить.
Из Чичваркина этот агент очень хороший получится. Особенно надо понимать его биографию и почему он из России уехал.
Вот. Да тут то любого есть... возьми, понимаешь, что как бы любой достоин.
Ну да. Вот. Поэтому я считаю так, что почему вы решили, что наши там какие-то вот эти спецслужбы каким-то образом не работают? На мой взгляд, работают, и работают неплохо.
Ну да, им вот этих вот деятелей, на мой взгляд, они совершенно не нужны. Кстати, с точки зрения спецслужб, эти деятели, они могут, если говорить серьезно, да, работать в какой-то ситуации, я не говорю про ту, в которой они находятся, да, как агенты влияния, но с точки зрения именно агентов СВР, вот как разведчиков, да, или шпионов, как угодно, они совершенно не годятся. Прежде всего потому, что это фигуры публичные. И, как следствие, они всегда на виду, за их шагами следят, если не с одной, то с другой стороны. То есть, реально действовать невозможно. Поэтому, ну, это негодные кандидатуры на ту роль, которую вы им отвели. Так, вот еще один вопрос от нашего слушателя Вадима Кирюхина. Украинствующие считают, что если Киев не взять за 3 недели, то это проигрыш, так как цели не исполнены. Что лучше ответить им? Вы знаете, я бы так по-простому сказал, что война – это не шахматная партия, где за 2 часа отведенного лимита времени, если ты не успел сделать очередной ход, у тебя упал флажок, и ты уже проиграл. Вот здесь все по-другому. Понимаете? Поэтому сколько времени тебе потребуется на то, чтобы разыгрывать эту партию? Месяц, год или там десятилетие? Никто сказать не может. И поэтому здесь срок какой-то 3 недели, 2 недели, он абсолютно неуместен. Другая часть темы, это то, что, понимаете, если бы мы вели войну по-англосаксонски, вот так, как англосаксы считают правильным ее вести, то схема действий была бы совершенно другая. Тут была бы приемлема структура, ну, условно назовем ее Хиросима-Нагасаки. Вот кто сопротивляется, тех прямо вот под корень стираем, не обязательно атомной бомбой. У них, кстати, комбинации фугасных, зажигательных и осколочных бомб доводилось гораздо лучшие результаты получать, включая там Дрезден, Гамбург, Киль, Токио, ну, собственно, далее везде. Ну, вот, они этим занимались 3 года войны подряд, даже больше, чем 1946 года. Вот, поэтому, поскольку такая война не ведется, то естественно, что брать что-то за 3 или 2 недели невозможно. Запад нас в этом смысле не понимает. Я все время часто говорю о том, как мы не понимаем Запад. Я хочу сказать, в чем Запад нас не понимает. Вот такие вот какие-то гуманные способы ведения войны, ну, относительно гуманные в тех условиях, которые возможны, при которых, ну, ты как бы не бомбишь население, подразумевая, что оно как бы твое. Вот в западной логике это не укладывается от слова совсем. Как это так? Если ты воюешь, это не твое. А если не твое, ну кто не спрятался, я не виноват. Вот их логика такая. Понимаете? Поэтому, так сказать, и отсюда вот берется логика украинствующих, о которых вы пишете. Пожалуйста, Игорь.
Ну, я бы добавил просто, ну, скажем, я не являюсь там каким-то военным экспертом, но судя по тому, как идут военные действия, это заметно именно то, что русская артиллерия, русская авиация старается не задевать жилые кварталы, отвечают только точечно, именно по тем точкам, откуда были произведены выстрелы в нашу сторону. Причем не просто выстрелы, а выстрелы, нанесшие нам ущерб. Дальше. До сих пор работают железные дороги на Украине, до сих пор стоят мосты. Вот все, что взорвано, это взорвано не нами, это взорвано самими украинцами. Вот. Что наши сделали в самом начале, да? Еще в конце февраля, в начале марта они снесли несколько аэродромов, куда прилетали тяжелые военно-транспортные самолеты. Все остальные аэродромы работают. И еще интересный момент, то что как бы наши знают, что, скажем, со стороны Польши пришла какая-то военная техника. Наши ждут. Эту военную технику по железной дороге доставили до места боя. Наши ждут. Украинские войска развернули эту технику, начали какие-то действия вести. Вот в этот момент их накрывают. То есть до этого их даже не трогают. Скажем, те же американцы или те же британцы уничтожили все это еще прямо там, на самой границе, если бы не было задачи, скажем, зацепить чужое государство. А еще лучше, вообще не позволили это все привести. Так что наши здесь ведут вот такую политику, не трогая мирное население по мере возможностей. И плюс, как говорится, там, захваченных территориях, референдум, как бы, это же не наши насадили им сделать этот референдум о присоединении к России. Я не верю в то, что все люди прям вот просто взяли и запугались так, что, блин, ай, бедные мы несчастные, что же нам теперь делать? Нет, наверное. То есть как с Крымом, то же самое.
Я думаю, что с тех пор, как Россия четко обозначила свои намерения в этом случае, то есть в том, что она территории, которые вот сегодняшний день занимает, она их не оставит. То это, во-первых, как мы говорили об этом в прошлом, во-первых, это повлияло на настроение людей, это бесспорно. И во-вторых, что надо тоже понять, это повлияло на направление и противника. То есть противник, надо понимать, ментально понимает, что эти территории больше его никогда не будут. Они там говорят что угодно, там Зеленовский, Арестович, там... Вот, но понятно для всех остальных, и их в том числе, что этой их территории больше уже никогда не будет. А поэтому что ее жалеть-то? Вот отсюда и обстрелы, так сказать, отсюда и все что угодно. То есть отношение как ну, к брошенному куску. Уже все равно его не поднять. И чтобы они не говорили, так сказать, на публику, внутри это для них вещь очевидная. Ну, вот отсюда и разные отношения поэтому, которые, конечно, с западной точки зрения абсолютно непонятны, потому что они бы вели войну совершенно по-другому. В этом можно быть абсолютно уверенным. Во всяком случае, за англосаксов я ручаюсь. Ну, может быть, и за немцев тоже, но вряд ли они захотят в это дело второй раз вмешиваться. Так, вот еще, так, что еще? Если Нарбия все-таки вторгнется в Сербию, уничтожит ее, что будет? Вы знаете, я отвечал уже на этом вопросе на форуме, вот в наших вопросах и ответах, так что вот посмотрите там, я думаю, что вы найдете ответ на этот вопрос. Вот тут два интересных вопроса, ну как, любопытных вопроса на одну и ту же тему. Здравствуйте, скажите, а какой Путин должен объясняться? Банкетный, Удмурт или Кучма? Это к вопросу о нашей предыдущей передаче и вопрос, что мешает разоблачению двойников Путина. Вы знаете, я тоже давал ответ на этот вопрос в нашем форуме, тогда тезисно еще раз просто напомню. Во-первых, за более подробным ответом адресую вас туда, на форум нашей, вернее, на наш сайт радиопередач, то есть там, где нет видеоэфира. Вот. А что касается, что мешает разоблачению двойников, я думаю, что в первую очередь вопрос о том, что никто не видит, какая в этом практическая выгода. Потому что вот известный тезис Юры Мухина, я об этом уже тоже говорил, состоит в том, что если разоблачить двойников Путина, то режим сам собой рассыпется и война на Украине остановится. Вот это не так. Я считаю, во всяком случае, что это не так. Потому что вообще сам тезис о том, что как только выяснится, что царь не настоящий, а вместо него там кто-то играет его роль, он был актуален, ну, где-то, наверное, по началу 17 века. Вот когда с Лжедмитрием была реальная проблема, потому что династия Годуновых считалась неприродными царями, природные цари все-таки были Рюриковичи, и от Ивана Грозного там и дальше по восходящей. И поэтому Лжедмитрий, который выставлял себя как, так сказать, природный царь, он имел значение какое-то для массы населения, во-первых. И во-вторых, даже для тех, той части населения, которая была конкретно войсковыми соединениями. То есть соединения стрельцов переходили на сторону Лжедмитрия. Не все, но достаточное количество, чтобы оставило поставить хотя бы некий баланс сил. Вот это в 17 веке, это имело какое-то реальное значение. Для сравнения, полтора века спустя, восстание Пугачева. Вот Пугачев же тоже тебя представлял как чудом спасшийся Петр III, Да, а Екатерина, она для всех была очевидно немкой, приезжей, да, из зарубежного дома, то есть как бы не своей. Вот полтора века прошло, но уже тогда этот довод роли не играл. Во всяком случае, какого-то массового перехода войсковых соединений, как во времена Лжедмитрия, на сторону Пугачева, то есть как бы Петра III, уже не было. Тем более, ну, на мой взгляд, необоснованно это ждать, да, уже три века спустя, когда это уже не имеет никакого значения. Поэтому вот этому разоблачению как бы никто и не придает какого-то серьезного значения, именно потому, что никто не верит, что это как-то изменит текущую политику России, которая базируется не на том, что у Путина есть двойники, которые как бы от себя лепят чего хотят, а на том, что даже если они есть, то они выражают консолидированное мнение правящей элиты. И оно, что особенно трагично для, так сказать, разоблачителей, совпадает с мнением большинства народа. Поэтому здесь такой консенсус, который разоблачению ничего не добавит. Я уже не говорю про, так сказать, определенные моральные издержки, да, учитывая то, что Путин или его двойники, или как угодно их интерпретировать, они встречаются с массой зарубежных деятелей, не только Лукашенко, там ездят на тот же форумы, там в Азию и так далее, встречаются с зарубежными лидерами здесь. Ну и как бы на этом фоне говорить, что ну тут все вокруг идиоты, а так сказать только мы умные, ну как-то выглядит не камильфо. Да? Особенно, когда из этого нет реального политического эффекта. Вот суммарно, на мой взгляд, проблема состоит в этом. Пожалуйста, если хочешь что-то добавить, Олег.
Да, по поводу Путина у меня тоже отношение такое. Ну хорошо, вот сейчас уберем Путина, что изменится? Вот все думают, сейчас мы Путина уберем и тут же заживем, прямо через час. Ну, я думаю, что нет. Почему? У нас же как? Люди, сами люди считают, что так, Путин ничего не решает, там за него решает какая-то группа других людей. Хорошо, а что это за группа? Значит, депутатский корпус что-нибудь решает? Нет, ничего не решает. Министр что-нибудь решает? Нет, ничего не решает. Там Бортников, Патрушев, Сечин что-нибудь решает? Нет, ничего не решает. А кто ж тогда решает-то? То есть, кого надо убирать, кого надо менять, и как это... Ну, просто эту логическую цепочку надо довести до конца, и потом уже принимать какие-то меры. Но пока нет, я не вижу.
Ну да. Не, ну я думаю, что реальный центр решения находится где-то. Мое предположение, я не знаю, у меня нет знакомого генерала СВР, который бы мне сливал информацию. Вот, наверное, находится, ну, условно говоря, где-то в Совете Безопасности, который является неким коллективным органом, который, в свою очередь, какой-то является аналогом там, прошлого политбюро или что-то в этом духе. Но все равно там какой-то консенсус достигнут. Не в результате там формального обсуждения под телекамеру, да, а, так сказать, на предварительном уровне. И поэтому понятно, что это так или иначе коллективное мнение. Мне с этой точки зрения, кстати, очень интересно было бы узнать, действительно узнать, вот кто, собственно, воспротивился решению украинского вопроса еще в 2014 году. Вот то, что сейчас элита достигла консенсуса, это непонятно. А вот в 2014 году, то есть кто конкретно был против? И что, собственно, помешало? Вот разрешить этот вопрос тогда... Малой кровью, могучим ударом, да, как пелось в известной песне. Вот этот вопрос остается непроясненным, а он как раз очень интересен, на мой взгляд. Гораздо больше, кстати, чем вот этот вот. Так, еще один вопрос. Увидели мой вопрос в форуме по демократии, начало 90-х. Отвечал уже там на форуме, спасибо. Так, Денис, существует ли в России науковерие на примере Краснова? Все эти разговоры Александра Викторовича про умудренных седьмой ученых, который укажет нам правильный путь. Но вы знаете, это правильный вопрос все-таки задавать ему. Поэтому...
Ну, алло. Что-то со связью у нас произошло. Так, ну пока... Пока Валерий Марсович, я надеюсь, сейчас вернется к нам. Угу. Вот пока его нету, я попробую на один вопрос ответить. КНДР само согласилось прислать 100 тысяч солдат с техникой на конфликт, или это с подачи Китая? Здесь я бы напомнил просто, что Китай и Северная Корея – это страны-союзники, военные союзники. И если, как говорится, Китай сам не может поддержать в каком-то месте Россию, да он и не будет, кстати, этого делать, то надавить на своих союзников он может вполне. А у Кореи у них выбора нет. Но вот по поводу того, что прислать 100 тысяч солдат, я сильно сомневаюсь. Валерий Марсович, пока вас не было, я тут свое мнение по одному из последних вопросов просто
высказал. А, понятно. Вы извините, просто это я тут ни при чем. У меня вот, к сожалению, компьютер вырубился, так сказать, просто перегрелся, может быть, от количества вопросов или от чего-то еще. Я сейчас постараюсь что-то сделать с тем, чтобы больше такого не происходило. Так, пожалуйста, Игорь, отвечай, пожалуйста, дальше. Я немножко, чуть-чуть затрачу время на то, чтобы, вот, как говорится, предотвратить. Да, это, ага. Уже затратил.
Ну, вот еще один вопрос. Как бы, это как раз Арестович на днях сказал, что если Украина получила бы достаточно поставок с Запада, то они уже до Владивостока бы дошли. Сразу два вопроса. Техника НАТО и техника Советского Союза, они кардинально отличаются. Даже если они выпущены в одно и то же время. Я когда в армии служил, нам показывали Абрамс М1, примерно аналог нашего Т-64. Вот. В общем, я вам скажу, это совершенно другая машина, в которую вот так вот запрыгнул и поехал, не получится. Плюс к этому у нас разные калибры. То есть нужны другие снаряды, там, ну, то есть нужно все другое. А такую логистику сделать на Украину, я думаю, не только Соединенные Штаты, никто в мире не готов. НАТО может только зайти туда своими силами, а этого тоже никто делать не будет, я так понимаю.
Я вот, да, хотел добавить только в ответ на предыдущий вопрос, который ты отвечал, это КНДР. Я не слышал о том, чтобы КНДР согласилась прислать там 100 тысяч солдат с техникой конфликт, там с подачи Китая, не подачи. Информация такого рода бродит, какого-то рода официального подтверждения я этого не получал. Но надо понять, что КНДР занимает с первого дня конфликта однозначную позицию в поддержку России. И даже тогда, когда Россия и там поддерживающие страны были в меньшинстве, КНДР была одна из пяти стран, которая голосовала против вот этой вот самой первой резолюции там Генеральной Ассамблеи ООН, не воздержавшись, а именно против. Это раз. Второе, это то, что я думаю, что с корейской стороны правильно было бы. Я не предвижу их действия и отнюдь не собираюсь им диктовать. С одной стороны, чтобы их армия в тех условиях противостояния, которые она имеет, она получила бы реальный боевой опыт. А это реальный боевой опыт. Вот. И с другой стороны, чтобы она как бы проверила боеспособность своих войск именно на деле. И с этой точки зрения я считаю, что для КНДР это вполне разумная была бы операция, если бы они, как говорится, ее предоставили. И третий, наконец, момент, это то, что, безусловно, такая операция будет стимулировать военно-техническое сотрудничество между Россией и КНДР, в котором КНДР достаточно самостоятельно продвинулась достаточно далеко, вот, с тем, чтобы это сотрудничество было еще на более высоком уровне. Так что, с точки зрения Северной Кореи, я вижу, ну, так сказать, одни плюсы, скажем так, от этого участия, с учетом того, что если вот цифры, о которых вы говорите, 100 тысяч человек, они в какой-то мере соответствуют действительности, то армия, на всякий случай, у них более миллиона человек. Вот как-то так. При всем том, что КНДР, да, вот она вот такая небольшая, Украина вот такая большая, но вот на самом деле вот КНДР не то чтобы соберет армию в миллион человек, когда-то там потом кого-то мобилизовал. Она у нее такая сейчас. Вот сегодня. Понимаете? Так что вот как бы разница в подходах, она примерно следующая. Да, пожалуйста, Игорь.
Валерий Марсович, миллион — это боеспособная армия, которая — это действительно ударные группировки, ударные войска и войска для охранения. То есть суммарный количественный состав армии КНДР 2,4 миллиона человек.
Ну, я, как говорится, армии не считал, вот, но по оценкам вот, того, что я знаю о КНДР, я могу сказать, что они поддерживают, как говорится, мобилизационную способность по максимуму, так сказать, все время. Ну, кстати, можно считать, что при, по-моему, 20 миллионов человек населения, может быть, эта цифра запоздала, и уже я тут точно не могу сказать, но 10% населения – это серьезный, так сказать, вопрос нахождения вооруженных сил. Это серьезно. Так, что еще? Так, ну давайте я пока, у нас сегодня мы в 22 должны заканчивать ровно так, вопросы, да. Смирнов, АИ, Смирнов вас недавно спрашивал, что вы до сих пор не записались в украинские батальоны. Они там очень набирают, кстати. Вы знаете, есть добровольческие батальоны, действительно, они существуют. И, так сказать, вот я знаю, сегодня была публикация по Ленинградской области как раз, по-моему, артполки такие или артбатальоны собирались. Вот. Ну, есть люди, которые, во-первых, действительно хотят добровольцами воевать. В общем, никто в них насильно не запихивает. Там есть неплохая оплата. Есть люди, для которых это может быть единственное призвание, или они видят себя, свою реализацию именно в таком качестве. Поэтому, если есть такая возможность, то чего бы нет, собственно. Что касается меня, то я не подхожу поэтому ни по какой категории, потому что у меня нет просто той военной специальности, которая сейчас была бы нужна, во-первых, и во-вторых, ну, я уже не в той возрастной категории, при которой это было бы возможно вообще-то. И я думаю, что ту роль, которую мы играем, вот сейчас и сегодня с Игорем, разъясняя, так сказать, и отбивая атаки, скажем, украинской пропаганды, она не менее полезна, чем роль на фронте, которую могут играть те добровольцы, которые сегодня вот ценой своей жизни, собственно, защищают независимость России. Пожалуйста, Игорь, если хочешь что-то добавить.
Ну, я могу добавить только по отношению к себе. Катиться так быстро я не могу, а в люк танка я просто не пролезу чисто физически. Поэтому как бы из меня солдат уже такой.
Так, еще раз. Так, вот еще один вопрос, Ирна 785. По поставкам оружия. Скажем, Хаймерс, вы говорили, что они поставляются штучно отдельными поездами с пассажирскими вагонами. А могут они также штучно разными поездами, например, 100 или 200 штук поставить? Ну, наверное, можно, если каждому поезду это цеплять. Но вы поймите другую сторону медали. Там объявляют в Соединенных Штатах, что мы Украине сейчас поставим еще, там открыли на полмиллиарда, на миллиард, так сказать, долларов там поставок и так далее. Вот вы не воспринимаете это буквально, что прямо на миллиард долларов закупили Хаймерсов и всех отправили на Украину. Это законопроект, в котором предполагается, что вот объем военной помощи в целях способствования Украине составляет, допустим, миллиард долларов, который распиливается на какие-то исследовательские разработки, на мониторинг ситуации на Украине, на помощь беженцам, на трешь-мнешь, там, на то и все. То есть большая часть осваивается самими американцами. Понимаете? И лишь некоторая часть из него идет вот на вооружение. То есть это уже надо иметь в виду. Второе, что эти вооружения все-таки стоят денег. Американцы деньги считают, несмотря на то, что они их печатают. И поэтому каждый раз, так сказать, прежде чем что-то поставлять, они задаются вопросом, а в коня ли корм? И вот вопрос, в коня ли корм, для них становится все более и более риторическим. Потому что, несмотря на количество поставленных вооружений, их можно считать много, мало и так далее, ну, перемоги-то, блин, нету. Ну, нету никакой перемоги от слова совсем. Ну, вот да, вот единственное, чем можно похвастаться, это то, что российские войска были выведены из Кигевской, Черниговской и Сумской областей. Самостоятельно, блин, никто их оттуда не выбивал. Ну, а перемога-то где? Ну, что, остров Змеиный захватили, который первоначально освободили? Ну, потопили, так сказать, крейсер «Москва». Если вы действительно вы его потопили, это еще как бы вопрос изучения. Ну, предположим, что так. Ну и чего дальше? куда поставлять-то, кого кормить. Поэтому, в общем, надо добиваться реальных успехов, прежде чем требовать, так сказать, вооружения. И, кстати сказать, можно сочетать совпадением, может случайностью, может ошибкой логистики и так далее. Вот к нам, например, по ленд-лизу вооружения потекли только так рекой реально, только с 44 года. Вот как-то так. Они были до этого, да, и в 41 году там чего-то поставил конвой Дервиш из Англии, за золото, кстати, недаром. Вот. И в 42-м году были поставки, включая несчастный этой ПКУ-17, да, который практически, так сказать, наполовину там был затоплен. И в 43-м чего-то было. Но вот как только пошла реально победа, вот с Курской дуги, там дальше операция Багратион, и все покатилось. Вот тогда и помощь пошла. Да, и все, и второй фронт открылся, там его раньше готовили, объективные были условия, все понятно. Но вот как только победа пошла, вот тогда уже, так сказать, начинаем. А вот в того, кто терпит поражение или не пойми чего, в него деньги не вкладывают. Вот как-то такая ситуация. Была раньше и сейчас остается такой же. Пожалуйста, Игорь, у нас 2 минутки осталось буквально.
Не так давно в Украине был скандал, связанный как раз вот с этой самой военной помощью. Значит, 2 миллиарда американских долларов ушло на помощь армии. В каком виде? Для солдат напечатали брошюрки проукраинские, сделали новые шевроны и дали, по-моему, какие-то значки за участие в боевых действиях. В общем, 2 миллиарда. Это не шуточная сумма. И это был даже в Украине скандал такой. В принципе, можно новостные ленты посмотреть. Это буквально вот месяц еще не прошло. То есть не на все деньги покупаются ракеты. И по поводу этих хаммерсов, это же примерно наш град, примерно. В вагон можно закидать, черт его знает, сколько этих ракет, блин, и никто не заметит, как они придут. И вопрос в другом, они оказались не настолько эффективными, как их расписывали.
Ну, они не могли быть более эффективными, чем система залпового огня. Я уже говорил, что Россия по ним как бы мировой чемпион. Вместе, кстати, с Китаем и с Северной Кореей. Вот так вот. И мировые лидеры на самом деле в этой области. Это как раз вот эти вот 3 государства. Спасибо вам за участие в нашей передаче. Извините, что мы вынуждены сократить наши ответы, потому что, ну вот, нас редактор уже просит закончить. Остальные вопросы, но будем стараться ответить в следующей передаче. Может быть, как раз ее посвятим и ответом на все вопросы, если не будет более достойной темы. А на сегодняшний день спасибо вам большое за участие, спасибо за ваши вопросы. На них мы обязательно ответим. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
Спасибо большое. И на прощание, значит, я отвечу на один вопрос. В каком я воинском звании? У меня страшное воинское звание. Я по военному билету ефрейтор. Все. Спасибо большое всем.
Ну, до свидания. Ты старше меня, я рядовой. Вот. Ну, всего хорошего вам. До свидания.